Добрый вечер всем, кто присоединился к нам сегодня ввиду последних событий, связанных с пандемией. Мы опять вынуждены собираться в remotely, то есть отдельно, без, ну, не в здании. Я надеюсь, это не создаст никаких проблем, только, может быть, какие-то технические вопросы. Но так, я надеюсь, что мы все, как и всегда, намерены искать Бога, искать Него Слово, заниматься этим, думать об этом, молиться об этом. Поэтому спасибо всем, кто к нам присоединился сегодня, кто зашел, чтобы кому неравнодушно это слово, кто действительно по-настоящему хочет достичь то, о чем написано в Писании. И я вас всех благословляю. Я думаю, что Господь тоже благословит всех тех, кто искренне хочет познать Его волю, Его Слово. Поэтому давайте мы помолимся сейчас. Это время, которое у нас есть, чтобы мы отдали под Его водительство, под Его усмотрение. Давайте помолимся. Господи Боже, милосердный наш, стоим пред Тобой сегодня, как есть, приходим к Тебе, понимая, что никакими нашими делами и заслугами, Господь, мы чего-то достигли, Господь, в нашей жизни, Господь, все благодаря Твоей милости, Господь, Твоему провидению, Господь, и Твоему Слову, Господь. Я прошу во имя Иисуса Христа сейчас на этом месте каждого человека благослови. Благослови нас своим словом, своим откровением, Господь, чтобы мы в своей жизни пришли к этому результату, Господь. Твоя любовь, Господь, всеобъемлющая, которая возьмет нас и из нас сделает новое творение, Господь. Потому что все то, что Твое Писание говорит, это новая тварь во Христе Иисусе, Господь. Это все то, что мы хотим, Господь. Переведи нас, Господь, в это состояние, Господь. Хотим отречься от себя, от своей жизни, от своих интересов, от своих планов, Господь. Чтобы Ты господствовал и Ты по-настоящему царствовал в наших жизнях, Господь. Будь благословен за все прославлен. Слава Тебе. Аминь. Еще раз спасибо, что вы все присоединились к нам сегодня. Я, к сожалению, в прошлый раз меня не было, и не было возможности слышать это слово. Но я хотел бы, чтобы мы опять вернулись к книгу Откровений. Я предоставлю сегодня основную часть программы пастору. Я, может быть, буду вставлять какие-то свои комментарии, или, может быть, что-то буду лаврировать. Но в основном я хотел бы, чтобы пастор ввел это сегодня. Мы будем все внимательно слушать. Если у вас есть вопросы, можете или же задавать их, или даже есть вот функция, если вы в Zoom подключились, есть функция, чтобы напечатать вопрос в чате. Или можете его выслать мне на мой мобильный телефон, я подзачитаю, я постараюсь его в эфир внести. Так что будьте благословенны, давайте внимательно будем слушать и пастору слово.
Я начну, давайте начнем с первого послания Иоанна, 5 глава, я прочитаю с первого стиха. «Всякий рожденный, что Иисус Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус – есть Сын Божий, сей Иисус, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Вот на что я хочу обратить ваше внимание, что то, что мы любим детей Божьих, мы узнаем из того, что мы любим Бога. Я, наверное, включу свое видео.
Да, видно, Миша, тебя. Но, да.
Вот смотрите, то, что мы Значит, любим людей мы узнаем из того, что мы любим Бога. А то, что мы любим Бога, мы узнаем из того, что мы исполняем Его заповеди. Если мы исполняем Его заповеди, значит, мы любим Бога. Если мы не исполняем Его заповеди, значит, мы не любим еще Бога. И я думаю, что вы все согласитесь, что заповеди Его мы, увы, не исполняем, не соблюдаем. Потому что даже здесь не исполнение, говорит Писание, а соблюдение. То есть это слово более говорит о том, что это нужно делать во всем объеме и постоянно, пребывать в заповедях Божьих. Если мы в них не пребываем, если мы их не соблюдаем, значит, мы не любим Бога. Если мы не любим Бога, значит, мы не любим и детей Божьих. Людей не любим, да? Если это с нами происходит, то на основании Писания мы медь звенящая и кимвал звучащий. Потому что все, что мы не делаем, это пустая трата времени, потому что мы не любим Бога, мы не любим людей. А это есть две основные заповеди, на которых весь закон и пророки. Вот все основано на том, чтобы мы любили Бога и любили людей. Я не знаю, следите вы за моими мыслями. Пожалуйста, следите, потому что, проверь просто сейчас сам себя, любишь ли ты Бога или нет. Если вот здесь конкретно говорит Писание, что чтобы любить Бога, нужно соблюдать Его заповеди. То есть выполнять нужно Божьи требования, как говорит Писание, из-за любви. В принципе, любить Бога – это любить Его заповеди. Это быть влюбленным в заповеди Божьи – это и есть любить Бога. Потому что Бога самого никто никогда не видел. Мы видим только Его заповеди, мы видим Его Слово, мы получаем Его Слово, и это то, что мы должны любить. И когда мы любим это Слово, естественно, мы выполняем его. Если мы его не выполняем, значит, мы не любим Бога. Вот. Поэтому это очень такой важный, принципиальный вопрос. И дальше Иоанн говорит, что Иисус Христос пришел водою и кровью, и духом. Не водою только, но водою и кровью. То есть Бог действует через омовение наше водою. Как Христос говорил, я очистил вас через слово, которое я проповедовал вам. Как очистил? Баней водною через вот это возрождение, через баню водную вымыл наши мозги, наши желания, подготовил нас к тому, чтобы освободить наше тело. И сейчас давайте переключимся к книге Откровения, к третьей главе, чтобы разобрать еще одного ангела сегодня. Мы еще вернемся к Изавели, мы еще вернемся к этим любодеяниям и есть идоложертвенное, немножко попозже, потому что я хочу зайти с этой стороны сегодня. Давайте с первого стиха почитаем. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его пред Отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо слышать, да слышит, что дух, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям. Вот такой интересный вестник, который Сардийской церкви, и Дух Божий пишет ему такие очень интересные слова. Вот ты носишь имя, будто ты жив, а ты мертв. А дальше странно звучит. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ну, казалось бы, ну, сначала надо сказать, воскресни из мертвых, оживись, ты же мертвый, кого ты хочешь бодрствовать, и как ты можешь бодрствовать и утверждать прочее, близкое к смерти. И дальше вообще непонятно, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Но о каком вообще, о каких делах можно вести речь, если человек мертвый? Он называет себя живым, но он мертвый. Вот. И, ну, без откровения свыше это просто понять нельзя, потому что, ну, как-то как каламбур какой-то. Впрочем, у тебя в Сардизе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Они будут ходить в белых одеждах, потому что они достойны. Но все-таки я выбрал себе мертвого, чтобы сделать из него вестника, который должен будет, ну, всех вести других к жизни, да? Как-то все слишком много вопросов, и имеющий ухо да слышит, что Дух говорит. Что этим самым Дух говорит всем мировым церквям во все времена? Слышите? Во все времена, сколько существует Церковь Господня, Дух говорит через эти слова. И Он говорит людям, которые действительно посвящают себя в рабство Богу, отдают свою жизнь для служения Ему, чтобы только Он был хозяином нашей жизни. Мне сегодня, знаете, как сильно вдохновили слова, которые, ну, я вдруг вспомнил, слова, которые часто повторяются в Писании. Ибо Господь есть Бог. Господь есть Бог. Вот многие люди просто их повторяют. Ну, Господь есть Бог. Знаете, такое знакомое, известное словосочетание. На самом деле это сила Божия. Это невероятная сила Божия. Тот, кто Господин, тот, кто наш Господин, есть Бог. То есть наш Господин есть совершенство. Наш Господин есть абсолютное совершенство, которое, если что-то скажет, то к этому нечего добавить и от этого нечего отнять. Понимаете как? Если Он что-то произнесет, это ж такой Господин, понимаете, любой другой Господин может ошибаться, может забирать свои слова обратно, может сказать что-то во зле, потребовать того, чего не нужно требовать и так далее. Наш же Господин есть Бог. Он есть Бог во всех своих проявлениях. То есть ну, слово Бог – это полнота, это совокупность совершенства, это абсолютная мудрость, это абсолютная праведность, это абсолютное ну, там, знание, абсолютное милосердие. Ну, все абсолютная совокупность совершенства. И вот такой у нас Господь. Поэтому, когда мы познаем это, то, конечно, такого слушаться, такому подчиняться, такому отдать себя в рабы – это просто невероятное счастье. Потому что Он, если что-то делает, то уже к этому, еще раз скажу, нечего добавить и нечего отнять, потому что это Бог. И вот тут ангел, этот вестник этой церкви, значит, носит имя, будь то жив. Ну, естественно, и сам думает, наверное, что он живой. Вот, но ты мертв. Что это вообще значит? Знаете, люди не хотят понять, что, как в 7 главе Римлянам написано, что грех, похоть, вот, она взяла повод от заповеди. И от заповеди, и этой заповедью умертвила меня. Я не смог эту заповедь выполнить. Она взяла и умертвила меня, потому что сделанный грех, он рождает смерть. Вот. Если есть какая-то похоть, если есть какое-то неправильное желание, он обязательно будет рождать смерть. Смерть чего? Смерть нашего тела греховного из-за ветхой природы. Смерть наших, которая действует в членах наших и в другом переводе, в нашем теле. Смерть. И эта смерть, значит, у множества верующих людей она и в душе, и в теле. И дух через это тоже абсолютно мертвый или спит. Ну, разницы нет в Писании. Это практически одно и то же слово. Но когда душа начинает двигаться в сторону духа, оживает дух, и слово, проникшее, оживило дух, и душа начинает двигаться в сторону духа, чтобы очищаться через слово, она отделяется от плоти со страстями и похотями в своих желаниях, потому что душа – это не дела, душа – это желание, дела – это плоть. Как говорит Писание, дела плоти известны. Блуд, нечистота, злая страсть, похоть, любостяжание – это все дела плоти. Плоть это все требует. Да? Душа отделяется от плоти, прилепляется к духу. И мы говорим на основании послания Римлянам, что мы очищены через слово. Мы достигли уровня, когда во внутреннем человеке мы находим удовольствие в законе Божьем, потому что дух, он или мертвый, и если он оживает, то, конечно же, он, удовольствие в нем всегда в духе. А душа, она от рождения привязана к плоти. И если только Слово Божье, которая проникает внутрь и вытаскивает из нас наше сердце, проникает так, что душа прилепляется к духу, значит, получается первая часть рождения свыше, рождение от слова. Воскотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком создания Божьего. Восхотел, родил. И что родил? Некоторый начаток воли Божией. И человек, как зародыш, начинает развиваться дальше, чтобы этот начаток развился так, как нужно, а потом, чтобы он уже вышел наружу, вышел из-под власти тела. Точно так же, как у беременной женщины. Развивается он там внутри, развивается, приходит время, тело отпускает его, выводит его из себя, или, так скажем, не может удержать его больше внутри, он уже слишком большой для того, чтобы его там держали. Вот тогда, когда дух выходит из-под власти тела, человек уже полностью рожден свыше, дух его дышит где хочет, делает все, что захочет, так бывает со всяким рожденным свыше. Значит, человек, вестник церкви, думает, что, ну да, я несовершенен, но у меня же есть какие-то дела совершенные, кое-что я делаю, могу, но понимаю, что это еще не полнота, но я же не мертвый. Я же не мертвый, я живой. На самом деле, еще раз повторю, когда тело человека мертво и отдано, и предано греху, это говорит о том, что человек мертвый. Почему? Потому что, да, внутри него есть эта жизнь, но она не может выйти наружу из мертвого тела. Она не может свободно действовать в мертвом теле. Вот. По этой причине человек, значит, не может явить жизни через себя, потому что тело его, как говорит Писание, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Еще раз повторю, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. И вот всякий грех, который делает человек из-за похоти, из-за того, что жива плоть со страстями и похотями, да, он приносит смерть в наше тело. Это смертное тело будет наполнено смертью, и дух не может в этом состоянии в человеке проявляться так, как нужно проявляться. Этот человек этого не понимал. Он думал, да, у меня есть недостатки. Почему? Потому что Бог ему говорит, что я знаю твои дела. Вот по делам я тебя определяю. Ты не имеешь совершенных дел. А мне надо, чтобы ты имел совершенные дела. Почему? Знаете, мы даже представить себе не можем, что Бог хочет сделать с людьми, которых Он держит в своей руке, которых Он должен держать в своей руке, как звезды. Люди, которые должны быть на небе путеводителем для... не свечой зажженной, где-то не став ее под столом, став ее, чтобы она светила всем в доме. Да, это ну, такое местное служение, да, может, служение в своем доме, может, служение там в церкви или что-то. Но когда человек выходит на такое глобальное служение, как звезда, то ему ошибаться нельзя. Ему ошибаться нельзя. И это и говорит ему Бог, что я тебя выбрал этим человеком. Я хочу, чтобы ты был таким человеком. И мне нужно, чтобы дела твои были совершенны. Совершенны, чтобы твои дела были. Чтобы ты стал живым. Чтобы ты перестал... значит, умирать от того, что ты сделал, похоть у тебя есть, и похоть рождает этот грех, и ты рождаешь смерть постоянно внутри своего тела. Его невозможно оживить, потому что оно всегда находится в смерти, пока у человека есть похоть. Поэтому обратите внимание, что я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Поэтому наша задача, если мы получим совокупность совершенства, если к нам придет состояние, что мы будем поступать в этом мире так, как поступал Христос, потому что любовь должна подняться до этого совершенства. Если она не поднимется туда, то ты никогда не будешь служить Богу так, как нужно. Теперь давайте поговорим о том, как она поднимется, эта любовь. Вот многие думают, что вот сегодня я чуть-чуть больше имею дел, завтра еще больше, еще что-то, и потом уже я как бы научусь и достигну какой-то высоты. На самом деле в этом как раз и есть проблема этого вестника. Он неправильным путем пошел. Он думает, что окей, у меня есть жизнь, я иду, с каждым днем я совершенствуюсь, достигаю, и постепенно у меня будут, ну, может быть, не совсем совершенные дела, но, по крайней мере, Богу буду нравиться. А Бог говорит, это все мертвость, это все мертвая буква, мне это не нужно. Мне нужно, чтобы ты стал совершенным. Что нужно для того, чтобы стать совершенным? Конечно же, нужно родиться свыше. Поэтому все нужно бросить. И состояние свое определить по рождению свыше, где ты находишься. Если ты действительно очищен через слово, тебе не хочется клеветать, тебе не хочется врать, ты страдаешь от того, что ты не прав, потому что многие сегодня страдают от того, что другие не правы. Странное дело. Вот их заботит неправда других людей, и совершенно не заботит их собственная неправда. Они разбираются с кем угодно, только не с собой. Это вот как раз вот эта проблема, понимаете, когда человек не знает, где он находится, потому что любой человек, кто предъявляет претензии другим людям, мы можем, вот, допустим, спорить по учению, да, вот учение, путь Христов, как им нужно идти, мы можем здесь доказывать, говорить, вот место, вот Писание. Я не согласен, я не верю, я считаю это, этому анафема говорю. В этом нету никакого греха. И в этом нету никакой проблемы, если мы искренне верим, так нам Бог открыл, так мы идем, мы называем все другое. Пусть даже ангел с неба придет и будет нам рассказывать, и чудеса будут великие являться, мы все равно не поверим. Потому что мы идем той верой, шаг за шагом, который нам Бог открывал. Тогда надо признать, что все, что Он нам открывал, то было неправдой. Понимаете? И здесь мы можем свободно спорить. Как говорил апостол Павел, он говорил вкравшимся уже братьям, мы ни на шаг не вступали. Это значит, были большие дебаты, были большие проблемы, что утверждать истину, не позволять никакие, даже если там, не знаю, самый первый епископ будет утверждать, или там какой-то великий там чудотворец, неважно. Да будет анафема, сказал апостол Павел, и все, и анафема – это серьезные, знаете, вплоть до того, что проклятие, вот. Поэтому мы должны это понимать. Но когда переводится на личности, ты там сказал, ты там сделал, ты то сделал, ты это сделал, это свидетельство того, что с человеком не поработало Слово Божие, потому что главное – что должно сделать с человеком Бог, а как очистить его через слово? Он должен возненавидеть себя. он должен увидеть себя таким, какой он есть, он должен себя возненавидеть, потому что если ты не возненавидишь всей своей жизни, то случится такая проблема. Ты не сможешь сетовать по-настоящему, по-полному, по-благословенному, по, ну, вот этому великому, чтобы быть совершенным. Понимаете, вот это называют депрессией. Те, которые смотрят на это со стороны, они говорят: ой, впал в депрессию, постоянно ноет. Но я же свидетельствую вам перед Богом, что с одной стороны человек сильно тоскует, сильно страдает, сильно мучается, а с другой стороны он счастлив без меры. Я свидетельствую вам об этом. Мне нет нужды врать. Это смысл жизни, это то, ради чего я живу, это то, из-за чего есть смысл вкладывать все свое сердце, все свои силы, все свои желания, потому что ты знаешь, что это никогда тебя не подведет. Вот. Вот это вот состояние, с одной стороны, полное, ну, как бы, удручение тем, что ты из себя представляешь внутри, оно дает... Ведь не зря же мы столько лет кричали во все микрофоны, что если не возненавидишь отца, мать, жену, детей, если не возненавидишь всей своей жизни, он не может тебя научить. Чему научить? Кротости и смирения. Он не может тебя научить. Придите ко мне и научитесь от меня, ибо вот я такой. А как вас научить, если я не могу вас научить? Нужно условие выполнить, чтобы этому научиться. А условие это заложено как раз к ненависти, к самому себе. Поэтому сатана и дает всякой ненависти к кому угодно, только не к самому себе. Человек просто разрывается в своей злости и никак не может понять, что сатана отнимает у него время. Вместо того, чтобы возненавидеть себя, он все это зло переключает на кого-то другого. Значит, конечно же, мы все одинаковые. И я вам скажу, у всех у нас мертвое тело. У некоторых, может, и душа мертвая. Вот, потому что они так и не приблизились к тому, чтобы полюбить Слово Божье, полюбить, ну, внутри себя, захотеть, чтобы это все выполнять. Вот именно захотеть выполнять просто из-за того, что это совершенные вещи. Потому что вы же посмотрите на многих верующих людей, они хотят выполнить совсем по другим причинам Божье Слово. Вот чтобы Бог на них не прогневался, чтобы они не страдали, чтобы они в ад не попали, чтобы много чего, чтобы, но не из-за того, что им это слово нравится. Это же надо получить откровение, допустим, ударили тебя по одной щеке, подстав другую, да? Это надо понять, что это то, что должно вызывать радость, торжество, победу над этим миром, над этой ценностью мирской, что я выше, я не за, ну, как бы, не из тех, кого нужно бить и топтать, да? Я из тех, кого нужно уважать и ценить. Ну, то, что ценно в мире, да? Так вот, присмотритесь, пожалуйста, к этому вестнику. Почему? Потому что это очень большая проблема. Очень большая проблема. Особенно для людей, которые что-то имеют. И вот они как бы... ну, что-то у них получается, даже, скажем, там, исцеление, допустим. Потому что многие придут пред именем моим, они скажут, я то и сё, почему ты говоришь, что ты не знал? У них будет страшное удивление. А он говорит, отойдите от меня, делатели неправды. Я вас никогда не знал. Поэтому все то, что мы можем сделать, ну, такой накачанной человеческой верой, и даже, знаете, поставив Бога часто к, ну, такому выбору, что не сделаешь, люди потеряют веру, и ему приходится делать, потому что проповедник сразу накачивает людей. Бог живой, ему надо верить, он здесь, он слышит вас. У людей появляется вера, да? И потом он начинает проповедовать исцеление. Попробуй не дай этим людям исцеление. Они исцеляются, и человек этот приписывает себе этот дар. В основном все так исцелители действуют, да? Сначала утверждает человека в вере, как только он их захватил этой верой, Богу нужно что-то делать, чтобы этот человек не сказал, Бога нету. Тогда Бог будет как бы виноват в этом. Поэтому они придут и будут говорить, мы же многие чудеса творили твоим именем. Не могли они бесы эти делать чудеса? Не делали это бесы, потому что употреблялось имя Иисуса Христа. Иначе тогда царство разделилось бы, если бы это бесы делали. Так вот, они, эти люди, никогда ничего общего с ним не имели. Это мертвые люди. Точно так же, как ангел, вестник этой церкви. Бог выбрал его, увидел в нем какие-то нужные качества и решил его все-таки вести к совершенству, обличает его, говорит ему, ждет его. И он говорит, если ты не остановишься на этом пути, то я тебя, давайте я даже прочитаю, как он тут говорит. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни. И покайся, если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Я обращаюсь к людям, которые заявляют, что они что-то имеют, что они ближе подвинулись, что у них больше шансов, чем у всех остальных людей, и у них есть какие-то результаты. Назовите себя живыми, назовите себя любящими Бога, если вы не исполняете заповеди Божьи, назовите себя любящими людей. И если вы, ну, начинаете что-то делать, как будто вы уже вот пошли шаг за шагом, вы просто повторяете этого вестника Сардийской церкви, и вы не знаете, что сначала нужно жизнь иметь с избытком, чтобы эта жизнь не кончалась. И когда это случится, тогда дела совершенные будут. А когда дела совершенные будут, тогда только можно поручить человеку что-то делать. Вы ж только представьте себе на секунду человека, который все делает правильно и в одном чем-то ошибается или просто ошибся. Если звезда на небе показала неправильный путь, она показала одновременно, может быть, миллиарду человек сразу. Станет ли такая звезда, ну, Богом поставлена для того, чтобы быть звездой? Не станет. Нужно, чтобы дела были совершенны. Нужно прийти к тому, что я никогда не смогу ничего, пока я не умру полностью, пока не исчезнет все мое. Потому что в противном случае я нахожусь под властью смерти. Я делаю то, что я не хочу делать. Понимаете? Я не делаю то, что я хочу делать. Это врут христиане, когда они говорят, типа, кого кормишь. Никого кормишь. А плоть будет противиться духу, дух будет противиться плоти, и мы не будем делать то, что хотели бы делать. Вот. Поэтому я чего-то не знаю, сколько у меня тут времени. Сейчас я тут... А, еще время есть у меня. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Сейчас я хочу, чтобы вы поговорили, смогли подтвердить мое мнение или опровергнуть его. Пожалуйста, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, скажите. Где у нас Алексей?
Алексей здесь?
Ну?
Алло.
Кого
ты спрашиваешь? Смесь?
Ты скажи
сам. Кого хочу спросить?
И спроси кого-то.
Ну, так, бухты-барахты спрашивать. Ну, смотри, ну, во-первых, давай пройдемся постепенно, как бы, может, я начну с себя спрашивать вопрос, а потом, кто хочет, может подключаться.
Да-да, потому что я же не могу, ну, как бы, все вопросы сразу увидеть.
Потому что мне мнение, как бы, спрашивать, как бы, это одна вещь. Лучше давай начнем, может быть, если у кого-то есть вопросы, а не мнение, потому что... Ну, я думаю, что большинство людей, хоть там некоторые как бы, ну, критикуют, что у вас нет, например, своего мнения или чего-то подобного, я, например, думаю, что лучше задавать больше вопросов, потому что я думаю, что собирательная информация, когда ты чувствуешь, что тебе нужно получить больше информации, чтобы... Ну,
да и мне гораздо легче, потому что я ж не семь пядей во лбу, я же, ну, как бы многие вопросы могу не дообъяснять и упустить, и все такое.
Пожалуйста, может, у кого есть вопросы? Миша, ну ты, например, ты хочешь вопросы и такие ли ты, окей, если будут оппозиционные вопросы?
Конечно, нормально. Вопросы любые нормальные.
Да, то есть без скандалов, я, например, думаю, что то, что я видел, вроде бы...
Любые вопросы, любые претензии нормальные. Главное, чтобы не пытались навязать другое мнение люди, которые не знают, что они делают.
Хорошо. Давай тогда сделаем вот что. Давайте я любой вопрос, если даже вы не согласны, или вы, например, вам непонятно, искренне непонятно. То есть, потому что есть момент такого характера, я повторюсь, может быть, есть момент, когда, например, мы можем, ну, как, грубо говоря, пришел кому-то, вот, а что такое значит там, и задаю вопрос какой-то из Писания или Откровения, как бы я думаю, что оно значит, чтобы человека поставить в тупик. Там, ну, это одна вещь. Но вторая вещь, можно задать вопрос, почему тебе искренне нужен ответ на этот вопрос, или тебе непонятно какой-то. То я думаю, это будет вполне... Даже если с пастором в корне не согласен.
Да, Леша, даже не только непонятно. Вот тебе непонятно или ты не согласен? Ты не согласен, ты просто обязан задать вопрос, потому что, ну, это правильно. Писание говорит даже, что должны быть разномыслия, чтобы открылись искусные.
Можно я начну с первого вопрос? Миша, ты это место привел. Я хочу, кстати, вывести на экран с Римлянам 7 глава. Ну, ты привел этого человека, ну, это состояние, как в Откровении написано. Но, допустим, в этой 7 главе, если все читать и все это применить к тому человеку, то также в 24 стихе вообще, ну, я всегда представлял, что это, ну, очень такое, как бы, всем нам, всем бы, как правильно сказать, всем бы нам иметь такое состояние. Вот 24 стих, вот бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Потом 22, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Я тебе честно скажу, я вообще мечтаю, вот если быть в таком состоянии. связать это с тем, что ты сказал в третьей главе, то оно как будто, ну, как будто седьмая глава, как будто, ну, я не могу понять, или в третьей главе это состояние, он что, остановился, ушел, ну, допустим, быть в таком состоянии, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Как это связать с тем, что в третьей главе мы читаем, что немножко плачевное у него состояние. Вот, как, вот непонятно.
Седьмую главу я привел для того, чтобы другой стих подчеркнуть, где сказано, что заповедь, грех взял повод от заповеди и умертвило меня. Вот найди этот стих.
Где-то он здесь, да? Вот. Вот он, 11. Вот 11.
Да. Я хотел подчеркнуть, что любой человек, который имеет заповедь и имеет похоть, он не может эту заповедь выполнить. Понимаешь? Потому что тот, кто имеет любовь, он выполняет заповеди, да?
Ага.
А здесь вот есть закон, пришла заповедь, и ожил грех. Почему ожил грех? Потому что похоть есть в теле. Когда мы смотрим римлянам ниже, смотрим, вот то, что ты прочитал,
сейчас.
Давай в самый низ. Вот, смотри. Бедный я человек. От чего мне надо избавление, когда я вижу закон внутри себя как удовольствие? Мне надо освободить тело, правильно?
Да.
И вот здесь это тело смерти. Смерть находится в теле, правильно? Точно как у этого человека в третьей главе. Он выполняет определенные вещи, но он надеется, что он как бы придет к какому-то совершенству вот таким вот образом. Выполняю, лучше, в конце, ну, как многие, как основная масса христиан, да? А на самом деле он находится в полном рабстве, и никогда тело не отпустит его, пока не случится вот это то, что сказал апостол Павел. Бедный я человек, кто избавит меня. Пробовал, что только не делал, во все, как говорится, бил колокола, и ничего не получилось. Потому что он уже не говорит, как избавиться мне. Он уже точно знает, что он сам не избавится. Потому что он говорит, кто избавит меня. Правильно?
Угу.
Вот. Поэтому я и привел эту главу в связи с третьей главой. Что человек не думает даже, что он мертвый. Не думает, что ему нужно избавление, и не верит, ну, как бы нету достаточно ненависти к себе, да, и у него нету вот этого, чтобы его можно было научить, что ты же полностью мертвый. Твой дух абсолютно бездейственный, потому что твое тело есть хозяин твоей жизни. Понятного нет.
Ну, то есть, значит, он, этот вестник, еще не пришел в это состояние, как в 24 стихе написано?
Естественно.
Окей, все.
Теперь... Естественно, он даже не видит этой, ну, в своем теле этой смерти.
Он не видит, да. А вот этот, значит, и другие люди, если уже чуть дальше идти, ну, в этом, в третьей главе, в 4 стихе, эти другие люди... которые не осквернили одежд своих. Ну, как будто они пошли дальше вперед. чем этот сам вестник? Вот как этот четвертый понимать стих? Вот, как смотри, бы он...
Они не сквернили своих одежд, но не написано, что у них одежды белые.
Да, не написано, да.
Они получат одежды белые через какое-то время.
Да.
Это значит, что они не остановились на том, на чем остановился этот человек. Да? Что-то делаю, как-то есть, что-то нормально, и слава Богу. Мы же не можем быть во всем идеальны. Значит, мы должны трудиться, что-то делать, спасать других людей, и пошел-поехал, да? И считает себя живым, потому что какие-то очевидные дела у него есть, доказательства его жизни. И люди, которые не сквернили своих одежд, это те, которые остались на этом пути, что нам нужны белые одежды. То есть праведность святых нам нужна, настоящая праведность святых. И он говорит, из-за того, что они не сквернили своих одежд, они будут ходить в белых одеждах.
И белая одежда, это, я помню, ты говорил, это тела, да? Освобожденные тела?
Есть разные, значит, понятия белых одежд. Если мы говорим о людях, которые получили белые одежды, находясь под жертвенником, убиенные, скажем так, находясь в славе Божией, да? Умершие за Христа, то, естественно, они были праведниками. Они есть праведники, они получили оправдание на небе. Так же ведь? Поэтому, когда он им говорит, успокойтесь на малое время, и дал им белые одежды, в данном случае речь идет о том, что они получили новые духовные тела. Для того, чтобы передать то, что у них, физическому миру. Наверное, сложно я говорю, да?
Майкл, у меня вопрос есть, можно?
Подожди, сейчас, Серега. Ваня, понятно, нет?
Ты как бы продолжь. Про белые одежды я именно об этих людях, которые...
Короче говоря, смотри, вот в Писании, допустим, я часто привожу это место, корзина спелых плодов, да? Можно применить и сказать, что это что-то доброе, и можно сказать, что это злое, как пророк пророчествовал, что ты видишь, там, Амос, вижу корзину спелых плодов, скажи им, что приспел конец народу моему, да? А в другом случае это будет плод правды там, допустим, или нормальная осень, которую там плоды принесли свои. Поэтому зависит от контекста. Возьми, допустим, воду, да? Сие сказал он о духе, да? Кто жаждет, иди ко мне и пей, да? Сие сказал он о духе, которое им надлежало принять. В другом месте конкретно называет воду Словом Божьим. Так же ведь? Угу. Восхотел, очистил нас баней водной посредством Слова. И мы же не смотрим, что, вот, допустим, вода должна означать только Слово Божье, потому что в одном месте она означает Слово Божие. Нет, мы смотрим на контекст и конкретные... Ведь Богу же тоже надо подчеркнуть, допустим, Дух Святой, струя вот эта, которая там выходила из храма, да, у Иезекииля, поток вот этот. Нужно подчеркнуть его и со стороны Духа, и со стороны Слова, да? Два потока. Помнишь это место?
Ну да.
Поэтому один поток Слово Божие, другой поток Дух Святой. Так и в Дух Святой, кто жаждет, иди ко мне и пей. Того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. Сие сказал он о Духе, который им надлежит принять. Ну, я тебе привел уже места, которые говорят, что вода – это слово. Точно так же и одежды белые. Зависит от контекста, и внимательно надо смотреть, как, о чем идет речь. Если мы понимаем, что эти обезглавленные люди – это обезглавленные за Слово Божие, за свидетельство Божье, и получили наследие на небе, о какой праведности еще можно вести речь, правильно?
Ну да, Миша, ну как бы в этом смысле...
Сейчас, Ваня, почему? Потому что когда мы, допустим, говорим об одежде, да, вот это место, что мы не хотим раздеться, как там... Давай, найди, пожалуйста, это место, мы его прочитаем. То там не о праведности речь идет. Там тоже одежда, но речь идет не о праведности. Потому что есть конкретное место, что... Одежда есть праведность святых, весон чистый и светлый, да? Нашел?
Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное.
Да, 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 да. Прочитай все это место.
Сейчас я выведу на экран. Хорошо, тогда от 2 Коринфянам 5 глава, 2 стих. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью».
Вот это вот слово «совлечься» – это старое русское слово. На самом деле раздеться. Посмотри по номерам Стронга.
Так, облечься.
Видишь?
Одеваться, облекаться, наверх одевать.
То есть одежда.
Одежда, да.
Не хотим снять с себя одежду, не хотим одеть на себя одежду. И одновременно он называет это хижиной, домом. Наш дом – это хижина разрушится, мы имеем. И одновременно он называет это одеждой, которую, ну, как бы человек должен одеться, раздеться. Это один и тот же смысл – и дом, и одежда.
Это другой перевод. Ну, он такой немножко современный, но... Как будто меняет смысл.
Не хотим совлечься, но облечься. Ну так же. А с другой стороны?
Да, но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью.
Но опять же, облечься – это да. Одеться.
Угу. Ну да, про одежду, да, я согласен.
Поэтому всегда нужно смотреть по контексту, потому что одно и то же слово может значить, иметь совершенно разное значение. Поэтому мы, когда говорим за тех, которые получили на небе, мы говорим, что это не праведность святых они получили. Они получили новые тела. Вот даже давай вот здесь, мы сейчас в этом месте... Мы увидим, что речь идет о теле. Так, с пятого стиха. На сие самое Нет. Ну, ну, короче, вот наша ветхая хижина – это что?
Человеческое тело.
Человеческое тело нужно одеть, да? Или, или как бы раздеться, снять с себя человеческое тело и одеться в небесное жилище, да, духовное тело получить.
Ну, ну есть такое наше жилище на небесах.
Ну вот, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный, да? То есть мы получаем духовное тело, когда наше разрушится. Это же не идет речь, вот когда мы умрем, мы получим новое тело. Если мы не получим это новое тело при жизни, то мы после смерти точно его не получим.
Вот. Это получается небесное жилище, оно, ну, смертное поглощено было жизнью.
Да, именно смертное должно быть поглощено жизнью, правильно? Не после смертного мы получим жизнь, смертное ушло, как бы умерло, а новое, но ну, да. Наше смертное физическое тело должно, потому что Писание говорит, что жизнь Иисусова должна открыться в смертной плоти нашей, да?
Да.
Поэтому, когда мы читаем вот Откровение за одежду, мы понимаем, что там идет речь о теле, о том, что они получили новые тела.
Окей.
Окей, дальше вопросы.
Хорошо. Сергей.
Давай, Серега.
Кстати, ну, я хочу сказать, там чат, я включил чат, если кто-то хочет ставить.
Ты бы, ты бы мог второй стих еще раз пройтись, это вот второй стих. Просто в греческом немножко по-другому написано. Я могу прочитать, как в греческом написано.
Давай.
Значит, в нашем написано «бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти».
Угу.
А в греческом написано «делайся бодрствующим».
Угу.
И утверди остальное, которое готовилось умереть.
Да.
То получается, у меня вопрос такой. Остальное и прочее, да, это что? Это имеется в виду, речь идет за людей, как бы он ведет, ну, ну, называя остальное, как бы остальное это как бы, или он имеет в виду остальное, как бы то, что должно быть в его душе, духе, теле исправлено быть. То, что остальное, которое готовилось умереть, он не дал этому как бы возможность умереть. И получается, он должен это сделать. Ну, не знаю, понял ты вопрос? Нет?
Да, я понял, Серега, но мы не имеем достаточно...
Я посмотрел эти слова, да, вот как вот есть красная эта книга, симфония, да, и под этими номерами здесь как бы прочее, это идет как иудей. Но я еще толком как бы не уверен, если это имеется
иудей?
В виду. Как... Да, иудей.
Ну да, больше похоже на то, что это другие люди, что другим людям помоги.
Понятно.
Утверждая их в этом, что близкое к смерти.
А если ведется речь, что он ему говорит, что вот в греческом написано «имея, имеешь, что живешь, имя, имеешь, что живешь, и мертв ты есть».
Угу.
Если он говорит, что он мертв, как здесь может идти речь сразу, что... Ну, как бы я чисто логику включаю. «Делайся». Если он мертв, как он может делаться бодрствующим и утвердить?
Так вот, я же это пытался объяснить, наверное, плохо.
Я пропустил, значит.
Смотри,
да, можешь. Да.
Значит, человек состоит из духа, души и тела. Вот мы сейчас только в 7 главе Римлянам прочитали, кто избавит меня от всего тела смерти, да? В теле человека смерть, в душе человека и в духе человека удовольствие в законе Божьем.
Угу.
И человек, когда имеет удовольствие в законе Божьем, он что-то делает. Знаешь, служит Богу, там старается, бегает, но он не хочет понять, что он мертвый.
Угу.
Потому что его тело мертвое. Вот апостол Павел говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Да? Угу. Нужно освобождение этого тела от власти греховной природы. А это не произошло. Человек трудится, делает, там кому-то что-то доказывает, а тело забыл о том, что ему надо в первую очередь освободить тело от смерти. Потому что если ты его не освободишь, ты же ничего не сделаешь для Бога.
Я понял. Я остальное слышал, и то, что ты... Я понял. Теперь я... Ну, угу. Я понял.
Угу. Вот так хорошо задавать вопросы, потому что даже какой-то кусочек сатана уворует, и потом трудно понять весь текст.
Миша, вот смотри, ну ведь это же Бог дал этому человеку результат по внутреннему... По внутреннему человеку нахожу удовольствие.
Так.
Как бы, это же как бы Бог дал все эти чувства.
Абсолютно, но это
вот,
пути.
Да, но вот как бы, что ж случилось тогда? Почему человек перестал дальше идти и как бы не пришел к этому вопросу, который мы сейчас разбираем?
Ваня, то есть... тоже попытался объяснить. Еще раз скажу. Вот получилось вот что. Человек, чтобы Христос научил его, ему нужно возненавидеть отца, мать, жену, детей и всю свою жизнь возненавидеть. Именно слово «возненавидеть» – иметь отвращение к своей жизни. Понимаешь? То, к чему я постоянно учу и призываю. Не отвращение к другому человеку, а к своей собственной жизни, что я самый мерзкий, какой только есть на земле человек, да? Тогда у тебя появляется состояние, что тебе нужно избавиться от этого тела. Понимаешь, любыми путями избавиться. Бедный я человек, кто меня избавит от этого тела смерти? А когда у тебя нет ненависти, ты говоришь, ну да, я не прав, да, мне, ну я же все-таки не все у меня плохо, у меня есть еще что-то хорошее. Правильно? Как вот этот вестник этой церкви.
Угу.
Я же не просто там тут топчусь. Я служу Богу, я имею результаты, я вот добиваюсь чего-то. А то, что у меня тело мертвое, я даже не знаю этого. Не понимаю. То есть он дошел до определенной черты, до половины. И дальше он не идет. Ты же посмотри, сколько... Даже возьми наши исповедания, сколько людей, сколько всю жизнь слушали, 20 лет они слушали, или там 10 лет, и они, вот сейчас они живые, дел никаких нету у них, но они считают себя живыми, чего-то достигшими. Чего вы достигли? Стыд, позор того, что вы, чего вы достигли. Нет, они уже, вот мы не вы, вы не мы, мы с вами... Гусь свинье не товарищ. Ну, что это такое? Это стыд и позор. Столько лет изучать, столько лет двигаться этим путем, и теперь возомнить себя, что они уже кто-то. Будут дела, будет свидетельство, что вы кто-то. Нету дел, а вот эти только все разговоры. Вот посмотрите, скоро нас Бог подымет. Куда он вас подымет? Подымет. Я знаю твои дела, у тебя мертвое тело, и если оно мертвое, занимайся этим, чтобы оно воскресло для жизни, чтобы дух, душа и тело во всей целостности можно было потом хранить до самого пришествия Господа. А если оно у тебя мертвое, чего ты занимаешься непонятно чем и над другими превозносишься? Вот в этом здесь проблема, понимаешь? Человек останавливается, непонятно, на что уповает. Какие-то дела, видать, ему уверяют, что он живой, знаешь, живее всех живых, не такой, как все прочие несчастные грешники. Вот это проблема, о которой тут сказано. Пожалуйста, вопросы, пожалуйста, прошу вас, меня никогда не огорчит никакой вопрос, никогда не буду, ну, как бы противиться человеку, который не согласен со мной. Понимаете, здесь как? Я воспринимаю себя как человека, как пастыря, ответственным за то, чтобы двигать учение. Если какие-то люди возникают и начинают, ну, отводить в сторону, ну, естественно, моя задача остановить их. Понятное дело, что я не Господь Бог и не обладаю полнотой истины, поэтому, ну, не мешайте двигаться церкви и давайте разбираться. Давайте разбираться, садиться день, два, неделю, месяц, год, сколько надо, будем разбираться и к чему-то придем. Спокойно, это же не ссора, это просто, да, нормальные разномыслия, которые должны быть, и каждый приводит свои аргументы спокойно, не получается сейчас, завтра получится, завтра, допустим, переспорили, не получилось, послезавтра делаем, но в конце концов к чему-то должны прийти, чтобы двигаться вместе, чтобы было единство духа в союзе мира, вот, раз получается такие разномыслия, вот. Поэтому, да, я запрещаю, да, я вижу, если я вижу, что это в сторону уводит от того, к чему мы двигаемся, что мы исповедуем, естественно, а что ж вы хотели? Вы хотели, чтобы я давал этому зеленый свет, и потом, чтобы Бог меня судил за это? Оно мне надо? Я что, здесь за деньги работаю или за славу человеческую? Я хочу результата, я хочу дойти, я хочу других людей довести. Поэтому я не знаю, почему люди так злятся и обижаются на то, что я на это наступаю. А что же мне делать? Не вам же мне учить, как говорится, двигать эти вопросы. Если, ну, вы считаете, что я запутанный, то снимите меня и выберите кого-то другого и двигайтесь в другую сторону. А если пока я пастырь и человек, который должен, обязан, поставленный Богом, давать направление и учение, то слушайте.
А, Миша, тут пришел вопрос. Объясни немножко больше, что такое тело смерти.
Угу.
А, ты пропал. Пропал, не слышу тебя.
А, ну, микрофон. У тебя на мьют микрофон, возьми его. Сори, я нечаянно.
А, все?
Это я. Да, все.
Леша, это очень четко объяснено в 7 главе Римлянам. Смотри, там написано, что душа отсоединилась от тела. Потому что во внутреннем человеке человек находит удовольствие в законе Божьем, так? А в теле моем вижу другой закон, делающий меня пленником закона греховного. Это когда у тебя поменялись желания, когда из тебя вышли неправильные желания. Это то, что случилось с апостолами перед Христовым распятием. Он давал им хлебопреломление, и он сказал: «Вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал». Так? Он сказал: «Вы чисты, но не все», ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Так, Леш?
Аминь? Да, так. Да.
Значит, это значит, что они уже были очищены. Где они были очищены? В своей душе, правильно? Желания у них были правильные. Но в теле их был совсем другой закон. Закон греха и смерти, который делал их пленниками, потому что Христос это должен был очень четко им показать. Когда все началось вот это валиться, и они все разбежались, ну и прочие всякие дела, которые они делали, когда они пытались и убивать, и друг перед другом ну, власти добиваться, и предавать, и все такое, то есть у них все посыпалось. Это и есть тело смерти, то есть, ну, как бы желание добра есть во мне, а чтобы сделать того, не нахожу. Понятно?
Понятно. Может, что-то еще какие-то вопросы есть у кого-то?
Можно я вопрос?
Окей, так, Галя, плохо тебя слышно. Может быть, чуть ближе к микрофончику.
Как так получается, что если желания нету, уже как бы неправильного желания нету, а как тело еще делает плохое? Если я понятно спросила.
Это разные части сущности человеческой. Душа – это душа, а тело – это тело. И в теле нашем живет грех, то есть плоть со страстями и похотями. Страсти живут в теле. Но когда душа вместе с телом, то эти все страсти проявляются через... одновременно через тело и через душу. Но когда, вот допустим, наркоман, да, вот он там хочет уколоться, да, когда он укалывается, он там, ну, стал уже наркоманом, он ищет любые пути освободиться, но он не может от этого освободиться. Он зависимые от этих наркотиков. Точно так же все остальные грехи, они вот не только водою я прочитал, но и кровью, да, потому что, ну, четко, что дух это все делает, но не только водою очищается человек. Вот вы очищены уже через воду, да, через слово, которое я вам проповедовал. Но не только через воду, но вам и через кровь нужно очиститься. В данном случае речь идет о теле человеческом. Человеческое тело, значит, запрограммировано на грех через плоть со страстями и похотями, которые в нас живет. И ну, когда Слово Божье проникает в человека, написано, что оно разделяет значит, плоть и душу, да? Тело и душу, и дух, разделяет их. И когда тело остается одно, тогда только человек чувствует вот это рабство, что я не хочу этого вообще, оно мне противно, но по каким-то причинам я вынужден это делать и каждый раз как бы снова падать и падать, кто-то меня заставляет. Ну, к примеру, это же выражено, ну, в таких вещах, вот неконтролируемое зло, да? В своей душе, вот я вспоминаю себя, на своих детей разойдусь, и еще только начинаю орать, и я знаю уже, что я делаю вред себе, своим детям, и, ну, Богу и все, только ну, зло делаю сам своей семье, да? Все знаю, понимаю и не хочу этого по страшной силе, да? И в то же время не могу сдержаться, не могу сдержаться. Это относится к похотям, которые, ну, всякие страсти, похоти, там, противоположный пол, допустим, скажем, знаете, в душе все очень скучно, все очень противно и, как говорится, фу, да? Вдруг ты обнаруживаешь, что твои мысли не двигаются за твоим разумом, а действуют какие-то инстинкты, которые внутри тебя заставляют интересоваться вещами, которые тебе близко не нужны. И многие другие всякие вещи, которые, ну, человек не хочет, но вынужден делать, потому что он находится в рабстве вот этого тела. Но это чувствуется только тогда, когда душа освободится от неправильных желаний. Тогда это четко чувствуется. И человек, ну, страдает от этого. Он говорит, кто же меня освободит от этого тела смерти? Не знаю, Галя ответил, нет? Галя. Непонятно, да? Алло.
А что, не слышно меня? Да, я говорю, понятно. Понятно.
Окей. Очень хорошо, если вы задаете вопросы. Видите, я более точнее объясняю, более, наверное, яснее, потому что я тарахтел. И много вопросов остается. Не стесняйтесь их задавать, не стесняйтесь ну, оспаривать какие-то вещи. Лишь бы только не, ну, не торопитесь навязывать какие-то ваши откровения, понятия и двигать ну, церковь в эту сторону. Это неправильно, так не должно. Меняйте пастыря, тогда двигайтесь куда хотите. Покуда я поставлен на это дело, значит, давайте будем прислушиваться той линии, которую я пытаюсь начертить. Но опять же таки, я же не то, что я диктатор, что вот давайте будем только так, как я сказал. Давайте будем разбираться, давайте будем... Ну это же не значит, что ну давайте сейчас, потому что кому-то, как говорится, зачесалось под левой лопаткой, и мы поменяем направление движения церкви. Зачем это делать? Что это даст? По всякому ветрому учению двигаться, что ли? Вот. Поэтому двигаемся, разбираемся. Мне так нравится иногда американцы, там, допустим, демократы и республиканцы спорятся друг друга, там поливают. Потом вместе сидят в ресторане, кушают, какие-то у них общие там вопросы и без проблем. Вот так должны быть христиане. Не то, что ругаться постоянно, но не бояться быть своего мнения и уважать мнение любого человека и в то же время, ну, не делать такие глупости, что вот кому-то захотелось, и давай мы будем сейчас поворачивать церковь. Тем более, что здесь же смотрится как? Если человек активно в церкви ну, занимается и двигается вместе со всеми, ну, какие-то откровения он получает, ну, более внимательно к нему прислушиваюсь. А если человек, ну, ничем... Дела-то его должны свидетельствовать о том, что он, кто он. И если дела его ни о чем не свидетельствуют, и он тут пришел, герой, куда-то повернуть, но это не серьезно, это не должно быть. Знаете, наверное, на этом мы закончим сегодня, да, у нас время уже мало. Буквально несколько минут я хочу сказать, опять же таки, поймите меня правильно, я когда-то читал Писание, перечитывал послание, и у меня такая мысль все время преследовала, почему апостол Павел так много тратит время на то, чтобы оправдываться. Вот он оправдывается, а вы меня не уважаете, а вы там то, вы говорите это, а я не это. Ну, оставь как есть, ну, что ты вот, ну, не, кто-то тебя не любит, естественно, это должно быть, пусть себя не любит. Вот, но суть дела в чем? Суть дела в том, что через вот такие вот вещи, когда говорят что-то плохое за пастыря, ну, вот откровенно вам скажу, мне до лампочки. Я уже давно привык к тому, что сегодня любят, завтра поносят, послезавтра опять любят. Это, как говорится, дело уже прошлых лет. Но я знаю, что это очень сильно использует сатана для того, чтобы рассеивать мысли человека, что как этого человека можно слушать, как ему можно доверять, да врет он все, да, и находятся такие сосуды, которые, ну, вот, они не могут спокойно жить, они выискивают вот всякое, что, а, ты там обманул, там сказал, и очень неприятные вещи вот это вышли вот сейчас на всю церковь, там, что якобы я сказал, там, что это самое, что меня сатана, то есть, или антихрист там, что то ли преследует, то ли мучает, наверное, или что, какие я там слова сказал. Ну, понимаете, берут, вырывают из контекста ну, мои слова, переворачивают их, берут кусочек вот такой, вырезают и начинают, вот ты сказал, ах ты брехун, и все такое. Ну, стыд и позор, ну, стыд и позор. Для чего это все делается? Просто себя позорят и больше ничего. Если у вас есть что-то по учению, давайте будем разбирать учение. Если у вас есть что-то, упреки, ну, говорите, я буду все равно оправдываться, я же не для того, чтобы мне, как говорится, тут героем быть, потому что мне надо проповедовать, мне надо определенный авторитет, что я все-таки стараюсь честно это все делать, вот. Поэтому это все неправда. Я говорил о том, что сатана пугает во сне, когда я рассказывал сон, что там такая вот граница огромная, и что он говорит, что ты не перейдешь, ну, как бы, ну, такой сон мне был, что я иду на родину, знаете, и там пробираюсь через разные препятствия, пробираюсь, и уже прошел границы, вот уже за этой границей уже моя родина. Ну, я так понимаю, что та духовная жизнь, которой я шел через этот весь мрак, и вот уже и граница такая здоровенная, высокая, и так, там машины такие вражеские стоят, и я так встал возле этой границы и думаю, ну все, как я теперь ее перейду, тут невозможно перейти, тут вообще все загорожено со всех сторон. И так было во сне. Естественно, что я к этому отношусь. Да куда ты денешься? Куда ты денешься? Чем больше ты препятствуешь, тем больше ты будешь видеть ненависти и противостояния, и рано или поздно разрушатся все твои козни, все твои причины и возможности. Я так исповедую. А люди нарисовали это, что меня, значит, кто-то там или пугает, или душит меня там, ну как он меня может пугать во сне? Может, там 100 раз расстреливает, или там, я в таком поту там просыпаюсь. Ничего же этого нету. Это все выдумали, высосали из пальца, вынесли это все. А, так ты скажи правду, ты говорил. Что я говорил? Что меня пугает сатана в том смысле, что он меня запугивает? Ну, а так-то он любого пугает. Хочешь ты, не хочешь, он пугает. Теперь вопрос коронавируса. Понятное дело, что я настаиваю носить маски и говорю, что это все должны мы выполнять, эти законы. И, ну, некоторые люди нормально, у них складывается такое мнение, что я боюсь этой заразы. Они мне звонят, допустим, там, или говорят, что смотрится, что ты там боишься. Ну, как говорится, нормальные отношения, да? Но есть люди, которые начинают разводить антимонию. Да ты в депрессии, ты просто из страха извелся от этого самого, от коронавируса, боишься и все такое. Я сегодня несколько раз с женой ел с одной тарелки. Спим мы на одной постели. Хотя у нее подтвержденный коронавирус. Хотя у меня, ну, такой хай-хай риск. Вообще сердце-то слабое, да? Ничего я не боюсь, не врите. То, что я делаю, делаю по закону, как положено. Требую вещей, которые мы должны выполнить. Почему? Потому что если ты заразишься, может быть, ты и выберешься, да, из своей проблемы. Ну, к примеру, ты заразишь меня, и я умру, да, и ты будешь виноват в моей смерти. Я образно говорю, не я, как девятый, десятый умрет. Вот, потому что есть люди, у которых здоровье слабенькое, есть пожилые люди. И если ты меня завтра заразила, я пошел к моей теще, допустим, которой 80 лет, да, заразил ее, она умерла. Ты будешь перед Богом отвечать. Зачем это? Зачем это делать? Значит, делаем по закону, делаем по правилам. И не надо выдумывать, что я чего-то боюсь. Не цепляйтесь вы ко всякой глупости. Ничего я не боюсь. Я абсолютно счастливый человек. Знаете чем? Потому что я знаю, что в моей ситуации абсолютно все под контролем. Умирать мне завтра, вот я выполнил свою работу, сложу вот так руки, поверьте мне, умру с чистой совестью. Почему? Потому что я делаю то, что я должен делать. Плохо ли, хорошо ли, это другой вопрос. Но я стою в том, что он мне говорит, я делаю, я совершенно спокоен. Он скажет, ты доделал, дальше ты мне не нужен, я хочу тебя убрать. Окей, я пойду туда, где, как говорится, что там говорить. Вот. И ни одной минуты не скажу, Господи, оставь меня еще на земле, дай мне еще пожить. Я другими идеями живу и счастлив от этого безмерно. Поэтому не врите ни себе, ни людям. И не выискивайте вот этих вот всех вещей, чтобы показать этого Маслова с такой стороны, что он все врет. Может быть, когда-то и вру. Кто его знает? Стараюсь, по крайней мере, что такой дряни у меня не было. Вот, и не замечаю этого за собой, чтобы я врал где-то, чего-то, кому-то. Ради чего врать, для чего врать. Вот, поэтому благословение вам. Я не знаю, мои тесты какие, как мне там будет заражен, я не заражен, но я ничего не чувствую, никаких у меня симптомов нету. Вот. И, может, дальше оно разовьется. Не знаю, но пока что вот так. И пока я с дому буду вам говорить, проповедовать, вы уж потерпите меня, а потом, даст Бог, будем дальше двигаться вместе в одном общении. Есть еще что-то, Алексей?
У меня нету.
У кого-то, может быть, что-то есть еще? Ну, мы так, Леша, вот так вот просто вводную этого вестника, этой церкви, чтобы так зацепиться людям, чтобы они думали об этой проблеме, да? Мы же все равно еще несколько раз вернемся ко всем им и каждого разберем, и ну, такую общую формулу вынесем. Даже, я думаю, нам надо написать, наверное, главные такие моменты, в чем, что и в чем человек должен победить, чтобы ну, наследовать эти благословения. И я думаю, что когда это все соберется, вы увидите, насколько это сильнейшие вопросы, которые перед нами стоят. Может, я даже думаю, не сумел сегодня их рассказать как нужно, но это действительно первостепенные вопросы. Это ну, застопорение на полпути. В разных позициях человек заблуждается и останавливается. И вроде ему кажется, что все правильно движется, на самом деле он даже не понимает, что он мертвый. Да-да, скажи.
Да, Миш, смотри, я думаю, что кроме того, что нужно сказать, что победить, я думаю, что немаловажно вывести, говоришь, формулу, как это сделать, потому что ну, то, что, что победить, или как бы цель, ну, это как бы хорошо, но как к этому прийти?
Абсолютно. Более... Абсолютно. Вот я сегодня дал рекомендацию, как справиться с этим вопросом. Ненависть к своему телу смерти приведет к тому, чтобы взяться за эту проблему основательно, понимаешь? И все остальное отодвинуть. Ясно это или нет?
Да, ясно.
Если будет ненависть, значит, будет вот этот вопль, который сказал апостол Павел: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Будет этот вопль, будет движение – и ты не будешь, ну, в числе вот этих людей, которые подобны этому вестнику этой церкви. Вот и все.
Миша, Иисус о себе говорил, что он был мертвый, потом живой. Как-то это связано?
Иисус, он... Конечно же, он был преобразом, и его смерть – это смерть физическая, но она символизирует для нас вот нашу смерть, нашего «я», да? Когда мы умираем для себя. А воскресение символизирует наше вот духовное воскресение к новой жизни. Он умирает физически по плоти. Так и написано в Писании, что он однажды умер по плоти, но ожил духом. Так и мы умираем по плоти, но оживаем духом. Надеемся, что это будет, что будет смерть нашей ветхой природы. И, ну, тут игра слов, видишь, вот он мертвый, да, он мертвый, потому что ветхая природа жива. Но ветхая природа умирает, и он оживает, да. Несколько смертей, несколько жизней, и тут надо просто понять, да, что вот ты сейчас живой. Ты живой как? Твое физическое тело со страстью и похотями, вот эта мертвая природа, она жива. Значит, она должна в определенный момент умереть. Ты должен возненавидеть и умереть для себя, да? Посредством твоей Голгофы, посредством твоего креста ты должен дойти до смерти, чтобы сораспяться, чтобы участвовать в его страданиях, сообразуясь его смерти. То есть ты, он физически умер, и ты сообразуешься этой смертью, духовно умираешь, да? Ну, в смысле духовно умираешь. Умирает твоя ветхая природа, да? Все твои физические вот эти вот переданные от суетной жизни отцов. И когда это умирает, тогда воскресает твой дух. То есть плоть сегодня держит дух в тюрьме. А когда плоть со страстями и похотями умирает, дух выходит на свободу. И поэтому мы, как Христос, сообразуемся его смерти, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Понятно?
Да, понятно.
Хорошо, если все понятно, Ваня, смотри, Майкл Чабан сказал, что он не будет ни слушать, ни это самое, а тут мне вопрос задает. Ну, прочитаем сейчас его вопрос, подождите. Так, а где ж тут его вопрос делся сейчас? Ага, вот есть. Почему вы в Откровении разбираете то, о чем говорит Евангелие? А вы с моих слов так смеялись. Почему вы в Откровении разбираете то, о чем говорит Евангелие? А вы с моих слов так смеялись. То, что говорит Евангелие, относится и к этим вестникам. Почему? Потому что это особая подготовка особых людей. Вот есть церковь первенцев, а есть просто церковь. Есть душеубиенные, драгоценные. Вот есть те, которых весь мир недостоин. Да? Они им слово, которое... Как говорит Писание, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, ну, как с плотскими, как с младенцами, да, питал вас молоком, но не твердой пищей. Почему? Потому что вы были не в силах. Есть в Писании детская пища, есть более твердая пища, а есть то, что мы говорим с совершенными. Об этом мы говорим с совершенными, у которых чувство навыка различению добра и зла есть. Но это еще не все, потому что духовная жизнь разбита на периоды. Там есть отрочество, там есть юность, там есть зрелость, и особо подчеркивается отцовство. Поэтому у вас много было всяких учителей, апостол Павел сказал, но отец один я у вас был. Я вас родил словом благовествования. Я один был такой отец. Вот. Поэтому и здесь то же самое. Чтобы стать звездой, нужно стать непоколебимым на все 100%. То есть нужно победить очень многие вещи, которые с простых людей Бог не спросит. Здесь речь идет об особенных людях, о которых сказано в Писании, что это девственники, что они отдельные от всех остальных, что они не возлюбили души своей даже до смерти, и они победили его. Это узкое определенное число людей, о которых мы говорим. И поэтому книга Откровения – это для рабов, для посвященных Богу людей, которые посвятили себе себя целиком. И они, вот есть люди, бегущие на ристалище, бегут все, да, вот все бегут. Но один получает награду, сказал апостол Павел. Так и вы бегите, чтобы взять эти благословения. Так вот, некоторых людей Бог увидел, что Он увидел, допустим, в нас, я не знаю, но Он выбрал. И Он начал открывать им слово, начал им говорить, что вот это, вот это, вот это вам нужно, чтобы подняться на высоту, на самую высоту призвания Божьего. Потому что есть те, которые первыми положили надежду на Христа, есть те, которые уверовали через них. Поэтому, Майкл, еще раз подчеркиваю, если человек пришел к рабству, если его застряла в его голове одна единственная мысль, ты Господь и твоя воля, и только то, что ты хочешь, этот человек, ну, драгоценный Богу человек, потому что Бог, естественно, хочет как можно больше людей, потому что жатвы много, а делателей мало. И как только ты захотел, конечно же, Он особые условия на тебя налагает и особые требования перед тобой ставит. Так вот, мы разберем эти все требования для этих посаженных, значит, на небе, для этих светил, которых Бог избрал, чтобы мы сами могли ориентироваться и понимать, что если вот это победим, вот это победим, вот этот вопрос решится, вот этот, значит, у нас есть право быть победителем. А раз есть право быть победителем, значит, мы возьмем ту благодать, о которой тут написано. Очень великие благословения. Поэтому, пожалуйста, не уходи ты с этого пути, не придумывай ты какие-то другие вещи. У нас должен быть путь Христов, и путем Христа мы должны пойти для того, чтобы ну, действительно вот эти все благословения взять. Нам надо победить. А победить, вот я же перечисляю эти качества. Если есть у тебя любовь к людям, значит, ты исполняешь волю Божию. Значит, ты действительно заповеди Его выполняешь. Если не выполняешь заповеди, вот, значит, ты лжец, когда ты говоришь, что я лучше других, меня уже, я где-то впереди. Нигде ты не впереди. Впереди ты тогда будешь, тогда, когда в тебе откроется жизнь Иисусова. Вот. А пока она не открылась, не надо вот это вот гоп кричать, когда ты еще не перепрыгнул. Вот скоро вы увидите, скоро. Ну что, что мы увидим? Мы уже видим очень хорошо, все ясно и понятно, что происходит. Церковь страдает, и просто не знаю, как из этого выйти, из этой всей проблемы. Поэтому благословение тебе, благословение тебе. Прислушайся, пожалуйста, и никто не смеется над то, что ты там говоришь из Евангелия. И никто вообще не смеется. Просто спорят с тем, что ты показываешь, какой путь, каким нужно идти. Это не совсем не тот путь, которым мы все это время шли. Это абсолютная правда, потому что если не разрушишься до конца, если не потеряешь все свое, если не возненавидишь себя, тебе должен сейчас процесс ненависти к себе. Вот, ненависти к себе. А ты выключился от этого совершенно. Ты теперь... Ну да, я с пути Христа не схожу, иди за Его словом и все такое. Да, ну что, спорить я не буду с тобой больше, это бесполезно. Не хочешь, не надо, это, как говорится, но, пожалуйста, пойми, если ты считаешь себя кем-то, то ты вообще никто, потому что ты даже еще начального не взял. Тебе нужно считать себя самым маленьким, самым негодным и ничтожным человеком. К этому нас призывает Слово Божие. Вот. А тебя Вы нет, а я вот, я уже, ну что я, последняя буква в алфавите, я. Если у меня что-то есть, даже исцеления какие-то, что-то, какие-то чудеса, да ничего мне не надо. Если я честен сам собой, я знаю, что жизни Иисусовой нету во мне. Даже если я перестал на женщин смотреть, как ты говоришь там. Многие уже давно это перестали делать и никогда этим не хвастались. Вот. И прочие другие вещи. Я не хочу больше на тебя время тратить. Хочешь, значит, садимся и разговариваем, чтобы не отвлекать церковь на эти все вопросы. Нет, значит, до свидания. Я не знаю, нам нужно было бы собрать членское и как-то эти вопросы решать, но пока, видите, вот еще задержка, пока это все решится с моей пандемией этой. Вот, а тогда уже
Майкл, будет... можно за собрание немножко пораньше как бы ставить людей в известность? Это просто просьба, знаешь.
Мы не знали, Серега. Ну...
Просто, знаешь, я за себя скажу, знаешь, если я выезжаю, то мне надо иногда 2 часа ехать в одну сторону.
Да, да, я знаю, Сергей. Ну, дело в том, что сегодня, ну...
Я говорю в общем, говорю, если можно, так на будущее, так заранее чуть-чуть.
Ну да, стараемся, да. Хорошо. Нету больше ничего у вас? Ну, нету, тогда давайте помолимся. Ваня, помолишься? Или Леша? А, Леша начинал. Ваня, помолись тогда.
Да, хорошо. Великий Бог, мы благодарны Тебе за слово, которым Ты учишь нас, и Ты хочешь сильно, чтобы мы его вместили. Мы, Господь, открываем себя, мы еще раз соглашаемся с этим словом, которое ты лично сказал, что отвергнуть себя, отвергнуть все, что мы знаем, и дать тебе полное право, чтобы мы шли на унижение, чтобы мы стали как эти младенцы, которые полюбили всякое слово, исходящее из уст Божьих. Господь, мы призываем, чтобы Ты, Господь, каждый день нас учил Своим Словом, чтобы оно меняло наши мысли, чтобы оно давало полное право, чтобы когда придет день, и Ты, Господь, и мы будем стоять перед Тобой, и чтобы мы получили это обещанное здесь, на земле, если, Господь, в этом есть Твоя воля, чтобы мы получили обещанную жизнь, которую Ты с древности обещал, жизнь вечную, чтобы мы могли исполнить волю Твою, Господь, Ты призвал нас этим словом, уже многие года мы верим в это слово, и дай нам, Господь, всем, чтобы мы вместили это слово о смирении, слово о кротости, чтобы наши сердца не просто были разломаны под Твоим словом, и чтобы мы делали это добровольно, чтобы мы не заставляли Тебя делать, но мы добровольно отдали себя в послушание Тебе. Пусть, Господь, всякая душа будет благословенна, кто сегодня слушал это слово. И, Господь, благослови нас, когда мы будем в тайных комнатах обращаться к Тебе с нашими желаниями в сердцах, Господь. Пусть, Господь, будет у нас всех единомыслие во всей церкви, чтобы мы все вместе, как-то нас Бог призвал, чтобы мы дошли до этой великой цели и получили благословение, и чтобы мы вышли и смогли сделать по-настоящему ту работу, для которых Ты ищешь сегодня этих людей, которые не возлюбили души своей даже до смерти. Господь, пусть будет благословена всякая душа, и мы благодарны Тебе за Твое Слово. Аминь.